друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня в студии для вас работает Владислава Савкова. Ну, а говорить мы будем вот о чем. Армия РФ прорвала оборону ВСУ под Торецком и вышла на оперативное пространство. Но силы обороны смогли остановить этот штурм. Издание «Милитарный» сообщает, что видео продвижения и поражения российской техники опубликовали украинские военные. А их геолокацию определил «Осинт», исследователь «ОДАКС». Согласно сообщению, российская колонна из нескольких бронемашин прорвалась на северо-запад от Торецка на 6 километров в сторону Плещеевки. Этот поселок находится в тылу сил обороны на расстоянии около 5 километров от Константиновки. Сам прорыв ВСУ удалось остановить с помощью ударных дронов. В случае полного захвата Торецка армия РФ продолжит наступление на Константиновку. Константинов узлом и находится вблизи Донецка, объяснила в эфире громадского радио спикер оперативно-стратегической группировки войск Хортиса Виктор Трегубов. По его словам, российские войска сейчас не могут наступать на город, так как им мешают Торецк, Часовьяр и трасса Покровск-Константинов, которую держат силы обороны. Согласно последнему обновлению интерактивной карты проекта Deep State за 9 апреля, противник продвинулся возле Дружбы на востоке от Торецка. Всего на этом направлении было до 20 атак, согласно отчету Генерального штаба ВСУ. Так что сегодня мы поговорим, грозит ли Константиновке новое наступление, как долго Торецк и Часовьяр смогут сдерживать армию РФ и почему Константиновка стала стратегической целью для России в 2025 году. Сегодня с нами в гостях будет командир взвода роты противотанковых ракетных комплексов 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» с позывным «Омар». Также с нами будет Владислав Селезнев, военный эксперт, спикер Генерального штаба ВСУ в 2014-17 годах, а также Саид Исмагилов, экс-муфтий, офицер Вооруженных сил Украины. Друзья, не забывайте, вы полноправный участник нашего эфира, так что подписывайтесь на нас в Ютубе, ставьте лайк и колокольчик. Мы будем очень рады вашим комментариям под этим видео. Также напоминаю, чтобы вы подписывались на нас во всех популярных соцсетях. Ну а для начала давайте, как обычно, посмотрим, что произошло на фронте в минувшие сутки.
Бахмут. На северском выступе агрессор сосредоточил атаки под Белогоровкой, Григоровкой и Верхнекаменским. Атакуют в городской черте Часового Яра. В Торецке и селах вокруг. Дружбе, Дачном, Леонидовке и Чербиновке. Deep State фиксирует продвижение россиян возле Дружбы. Покровск. Войска РФ провели 40 штурмов за сутки на таких участках. С юга от Покровска. На восток от Покровска в районе выхода на Константиновскую трассу. На западном краю Покровского выступ. По данным Deep State, агрессор еще немного продвинулся возле Надеевки. На запад от Курахова. Юг Донецкой области. Под атаками Богатыр, Константинополь и Разлив. Есть продвижение РФ возле Разлива и Раздольного, констатирует Deep State. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке россияне проявляли активность на правом берегу Оскола в районе Фыголовки и Каменки, сообщает Генштаб. Продолжили атаковать Загрызово и Новую Кругляковку на Песчановском выступе. На Лиманском участке штурмовали под Надеей, Катериновкой, Мирным, Сергеевкой, Новым, Колодезями, Ямполевкой. В направлении Зеленой долины, Грековки и Новомихайловки.
С нами на связь выходит 93-я механизированная бригада «Холодный Яр», командир взвода роты ПТРК с позывным «Омар». Здравствуйте.
Витаю вас.
Мы раньше включали 93-ю бригаду из зоны Часовьяр-Бахмут, а сейчас территория вашей ответственности захватывает и Покровское направление. Как раз между Покровском и Константиновкой агрессор пытается штурмовать трассу. Это как раз район Тарасовки, Водяного 2, Воздвиженки. Расскажите, что там происходит?
Ну, ворог активно зараз користується весняною погодою. Трошки підсохло, дозволяє розмінувати досить таки вдало якісь там міні-поля. І пробує штурми. Зараз на даний момент штурми не вдалі. Дякуємо нашим спеціалістам, які моніторять поле, нашій артилерії, піхоті і також засобам протитанкової оборони.
Штурми в основному піхотні, або все-таки зустрічається тяжела техніка?
Так. Тяжка техніка вже застосовується. В останній тиждень штурми з технікою з'явилися, і кількість техніки взагалі масштабується.
А в каком количестве приблизительно вот эти штурмы происходят? Сколько можно увидеть во время одной атаки количество бронетехники?
Ну, дивіться, від 3 до 10 одиниць.
Угу. Как в основном?
Штурмы комбиновані. Можливо, два штурми підряд чи з інтервалом за годину дивляться по результатам штурму. Якщо їм здалося, що техніка доїхала до якоїсь точки, нами була знищена, пробують повторно. Якщо там штурм закінчився на початку, скажімо так, моніторять, штурми повторні не проводять.
Угу. А що чаще всього зустрічається? Танки, БМП або якась легка, більш техніка?
Застосовують як і танки, типу мангалу варені, заброньовані спереді стралами для розмінування, і підтримуються саморобними засобами пересування. Це може бути як і жигулі перероблені, там мотоблоки, якісь баги, квадроцикли, ну невеликі кількості.
Угу. Что в общем с обеспечением у противника, вот что касается бронетехники, по вашим ощущениям, есть ли чувство, что в достатке ее сейчас у противника, и он может не бесконечно ею пользоваться сейчас?
Ну, зараз дивіться, зараз на нашому напрямку досить таки успішно проводилось мінування, скоординовані дії наших підрозділів, що якщо ворог буде застосовувати масштабну кількість техніки, скажімо так, більше трат понесе. Mm-hmm. Він пробує малими групами, розщупує слабкі місця або взагалі, скажімо так, свою техніку розміновує, скажімо так, дороги в нашому напрямку. Mm-hmm. Ну, більш використовує як розміновувач. Ви бачите на екрані результат роботи наших підрозділів, безпосередньо мого підрозділу, як ми нищимо техніку, добуваємо трали, тобто більш. Вони використовують так коридори, готують до масованішого наступу, скажімо так.
Угу. Как оцениваете сейчас угрозы для Константиновки? Вот многие военные аналитики говорят о том, что именно это будет приоритет для РФ в 2025 году, а не Покровск даже.
Ну, дивіться, то, що загадувати, противник може бути хоч які амбіції строїти. Ми вже на цьому напрямку досить давно, вже більше 2 років. Все нашим командуванням передбачено, все на моніторі, моніторинг 24/7 і позиції підготовлені, і так особовий склад також.
За 2 роки
це буде як Кишівка, скажімо, давайте бачимо Кишівку. Ворог з травня місяця 23-го року на нашому напрямку на Кишівці. Ми її досить давно зупиняємо, так само і Константинівка. Рубежі підготовлені. Командування в курсі цих всіх планів. Я думаю, що це все буде під контролем.
За ці 2 роки ви бачите якесь змінення в тактиці агресора, якесь вновшество, можливо, в його поведінні, або ні?
Ну, він більш, скажімо так, стриманіше себе поводить, як раніше. Місцевих штурмів таких, як раніше, не було. В такій кількості, як раніше, там, по 2-3 волни, по 50 чоловік вони там зливали в нашому напрямку.
А чому? Думаєте, почали економити піхоту? Или в чому діло?
Економити вже. Більш-менш економно, да. Ну, більше досаждає нам, скажімо, ворожі FPV-дрони. Да. Навчились вони. Більше використовують нашу тактику минулого року, скажімо так.
Угу. Мы постоянно вот спрашиваем подразделения, которые приходят нам к эфир, об их опыте как раз противодействия FPV-дронам. Именно атаки FPV на отдельно взятого пехотинца стали такой очень сложной проблемой. Ситуация ухудшается и тем, что становится больше дронов на оптоволокне. Есть ли надежное решение вооружить, например, там каждого бойца, не знаю, там сеткометом, например, или дробовиком? С одной стороны, мы видим, что это применяется, ну а с другой стороны, что это не становится протоколом действий. Есть ли у вас какой-то протокол, возможно, для пехотинца, что делать, если он встречается с FPV один на один?
Ну, якщо є поряд любий куст, ну, кущ, дерево, це ваш шанс вижити. Тобто FPV потрібно, щоб вразити, замкнути контакти, безпосередній контакт, скажімо так, близький. У вас є штатна зброя, і дрони на оптоволокні собою являють, скажімо так, не маленький об'єкт, як раніше. Це не 7-дюймовий дрон, маленький, можна сказати, 7-дюймовий дрон, я покажу вам розмір. І сама катушка, дрон на волокні, дрон сам більше, БЧ і катушка сама має об'єм. Тобто шанси вразити навіть стрілецькою зброєю наших піхотинців зростають. Це раніше використовувалося, плюс, скажімо так, БК, це розмір. І зараз покажемо вам дрон і катушку. Будь ласка. Дрони самі здавалися. Це додаткова катушка, вона більша у росіян в рази. Тобто вже влучити таку дешень набагато простіше. І дрон має нести ось такі, ви бачите, різницю. Тобто це вже сам по собі досить така вдала мішень.
Ну так, существенна різниця.
В підготовчих центрах досить гарно готують наших стрільців. Якщо є групи якоїсь або на позиції, дробовик – це взагалі нескладна мішень для наших стрільців.
Рады слышать, что есть какое-то противодействие, что над этим работает. Ну и последний вопрос. Какая ситуация сейчас у вашей бригады с поставками западного вооружения?
Досить стабильно. Мы экономные хлопцы взагалі. Підхід у нас не змінюється. Логістика построена досить чудово. Ми не відчуваємо нехватки. Все стабільно, все працює. Я думаю, що це було прораховано, знаєте, як кажуть, ще на початку війни, щоб був якийсь запас з самого початку. Так що все працює, десь якісь накопичення, є поставки, є. Це. Я вас запевняю, що бригада не відчуває нехватки, а навпаки, все стабільно працює з перспективою.
Рады слышать какие-то хорошие новости. Спасибо за такую демонстрацию. С нами был на связи командир взвода роты ПТРК с позывным «Омар». Спасибо. Надеюсь, еще увидимся в нашем эфире. Ну, а мы двигаемся дальше. Мой коллега Борис Сачалко из телеканала «Настоящее время» привез свежий репортаж из-под Торецка. В нем работают операторы супертяжелого дрона «Вампир». В народе его называют «Баба-Яга». Дрон может нести до 20 килограмм бомб и взрывчатки.
Там десант, земля.
Так, входим. Экипаж десантируется быстро. Другой темп. Под Торецком опасен для жизни. С шуточным шевроном на рукаве с надписью «Ночь не только для любви».
Ніч – це ваша пора, я так розумію, да?
Так, так, ми тільки вночі працюємо, бо дрон дуже великий, шумний.
Екіпаж готовиться швидко, роботи много.
Власне, авіабомба 8,5 кілограм втратила вам еквіваленті.
Есть. Их трое. Молодые, с разными характерами, но объединяет одно. Каждый, не по рассказам, знает, что такое оккупация.
Харьковская область, оккупация, деоккупация.
Так вышло, працював в Польщі і застав там війну. Мої батьки були теж під окупацією.
Я особисто не був в окупації, але моя сім'я була в окупації. Але це був найгірший час, що для мене, що для моїх батьків.
Іменно це стало головною точкою невзврата, після якої вони оказались тут. Це поліцейський штурмового полка «Луганськ» бригади нацполіції «Людь». На передовій уже 2 роки. Перед тим, як стати командиром екіпажу безпілотника, Юрій був штурмовиком бригади.
Курдюмівка, поранення, термобар. В мене повністю вигоріло обличчя, праве око, руки. І я майже, ну, майже повністю сліпий на праве око. Мені його відновили тільки як декоративне.
Сьогодні Юрій управляє одним із самих больших БПЛА на лінії фронту. Вампір, або в народі Баба-Яга.
Ти підлітаєш куліці, ти вже на підльоті.
Російська Міноборона вже кілька разів констатувала о взятті Торецька. І хоч в підвалі у міста, це сприймається з улыбкою.
Ну вони ж завжди звітують. Вони вже квартири в Краматорську продають, але льготна іпотека.
Но ситуація в місті тяжелая. Українські воєнні констатують, 70% від всіх штурмових дій за март проходили іменно на Торецькому напрямі. А днями спікер групіровки войск Хортіца заявив, противник пытается обойти українські позиції по підземним комунікаціям. Дронщики говорять, російська піхота пытается использовать любое укрытие, чтобы накопить силы.
Тобто є місця там, де вони просто пересижують.
Коли йде піхота на штурм, вони ховаються в цьому укритті.
Іменно такі місця скоплення і пытаються уничтожить оператори «Вампіра».
Опускай вже під цю камеру сразу.
Скіт.
Пиши на цілю, пиши скіт.
Часть города все еще контролируется украинскими военными. Чтобы удержать эту часть, вампир взлетает раз за разом.
Подцепляем к сервоприводу.
И прокручиваем колесико тоже до конца. И сейчас она заведена в боевое положение.
Члены экипажа говорят, для них быть в это время, в этом месте, это не просто долг. После всего пережитого, это очень личное решение. Те, кто вырос рядом с Россией, теперь по-другому смотрят на северного соседа.
Говорять, що прифронтові міста, то вони так більше за Росію. Ми не хотіли, ми хотіли жити з Україною. Навіть якщо мир наступить. І ну я не буду ніяк контактувати з ними. Для мене ці люди дуже боляче якось. Ну, зробили...
Якщо лінія фронту заморозиться от на нинішніх рубежах, це буде для вас розчарування чи зрада чи перемога?
Я б не сказав, що це не зрада, не перемога, це мир заради миру. Якщо буде мир на хороших умовах для України, я сподіваюся на це, тобто будь-яка війна закінчується миром.
Последний вылет за ночь экипаж «Вампира» проводит в полном тумане. Летят по координатам, но работа не должна останавливаться.
Все,
плюс.
С нами на связи Владислав Селезнев, военный эксперт, спикер Генерального штаба ВСУ в 2014-2017 годах. Здравствуйте.
Добрый день.
Начнем с ситуации, которая произошла вот под Покровском. Армия РФ попробовала прорвать оборону ВСУ под Торецком, но силы обороны смогли остановить штурм. Мы сейчас покажем видео, как это выглядело. Издание «Милитарное» сообщает, что видео продвижения и поражений российской техники опубликовал украинские военные. Их геолокацию определила синт-исследователь. Согласно сообщению, российская колонна из нескольких бронемашин прорвалась на северо-запад от Торецка на 6 километров в сторону Плещеевки. Это поселок, который находится в тылу сил обороны на расстоянии около 5 километров от Константиновки. Сам прорыв ВСУ удалось остановить с помощью ударных дронов. А вот мы сейчас видим, как это происходило, вот эту колонну, которую удалось ВСУ остановить с помощью дронов. Ну, у меня возникает вопрос, вот впервые, как по мне, это такая атака настолько вглубь продвинулась, по крайней мере, то, что мы видели в общем, в интернете и от украинских военных, и другие сообщения, которые оттуда приходят. Мне кажется, что это первая такая атака, которая настолько вглубь продвинулась. Что это было, по-вашему? Это попытка прощупать оборону ВСУ, чтобы дальше увидеть, насколько можно продвинуться вглубь? Или что это было вообще? Это такая попытка была просто?
Я думаю, что название населенных пунктов Щербиновка, Катериновка в ближайшее время мы будем слышать с вами очень часто. Ведь де-факто оборона Торецка, которая продолжалась в течение нескольких месяцев, на самом деле очень героических месяцев, подходит к завершению. Противник, используя свои численные материально-техническое преимущество, получает контроль над этим населенным пунктом. А это значит, что в принципе в перспективе можем говорить в самой ближайшей перспективе про появление Константинова направления. Противник будет пытаться этой трассой двигаться, трасса Т-0516 двигаться в направлении на Константиновку. Почему Константиновка? В принципе, действия российской армии абсолютно логичны. Путину крайне важно взять под контроль крупнейшую на территории Донецкой области городскую агломерацию. Кроме Константиновки в нее входит еще также Дружковка, Краматорск, Славянск. Соответственно, все свои усилия он будет сосредотачивать на реализации этой задачи. Ведь, в принципе, в феврале 2022 года Путин начинал так называемое СВО ради создания предпосылок и условий касательно полного контроля на всей территории Луганской и Донецкой областей. Минуло 3 года, задача до сих пор не реализована, но тем не менее путинская армия не отступает от своих решений и намерений, а соответственно бои в рамках летней наступательной кампании, возможно весенняя летняя наступательная кампания будет скорее всего сосредоточена именно на территории Донецкой области.
Владислав, почему не Покровск? Почему вот после того, как остановилось продвижение возле Покровска, как будто закинули вот эту идею армии РФ пытаться дальше продвигаться там, и все-таки акцент как будто сместился больше на Константиновку.
Противник ищет слабые места в нашей обороне и действует там, где ему это удается. Найти слабые места, те самые слабые места нашей обороны. Я думаю, что кейс Покровско-Мирноградской агломерации окончательно не закрыт. Да, у противника в настоящее время крайне мало ресурсов для того, чтобы организовать дальнейшее продвижение с целью блокирования всех ключевых автомобильных магистралей, которыми мы обеспечиваем логистику нашего гарнизона, действующего в районе Покровска и Мирнограда. Но кто знает, как ситуация может измениться после того, как немалая часть российских военнослужащих, которые в настоящее время задействованы в боях на территории Курской и Белгородской областей, будут перемещены на этот участок фронта. В любом случае, информация, которая Я вижу открытых источников касательно ситуации на Покровском и Ярноградском направлении, она достаточно тревожна. Буквально в нескольких километрах от линии административной границы между Донецкой и Днепропетровской областью находятся российские войска, пытаются атаковать в направлении на Днепропетровщину. Еще один весомый аргумент для переговорного трека у россиян может появиться в ближайшей перспективе. Ведь очевидно, что противника точно не остановит административная граница, лишь только сила украинского оружия способна это сделать. Но что касаемо намерений российского генерального штаба, я думаю, мы эти намерения будем четко считывать уже после того, как сам фронт придет в движение. Ведь кроме упомянутых мною направлений, есть еще ряд крайне важных для противника направлений. Не только Торецка, но и сейчас Яровска и в районе Лимана. В последнее время боевые действия серьезно интенсифицировались. Буквально на сводка от украинского генерального штаба за минувшие сутки говорит о том, что второе по численности направление по численности боевых столкновений, это именно Лиманское. То есть противник пытается формировать удобные условия, плацдармы для того, чтобы в дальнейшем продвигаться на Славянск, на Краматорск. Не думаю, что в ближайшей перспективе нам следует ожидать стагнации на Купинском направлении, ведь часть российских сил и средств, перебрасываемых с территории Курской области, сосредоточилась именно здесь. Путинская армия смогла создать ряд удобных плацдармов на западном берегу реки Оскол, соответственно, пытаясь таким образом сформировать плацдарм для дальнейших действий. Куда эти действия будут направлены? Либо же вниз по течению в направлении на Купинск, либо же, возможно, на северо-запад с целью создания определенных условий и предпосылок для блокирования нашего гарнизона, который защищает в настоящее время Волчанск и окрестные населенные пункты. В любом случае, ситуация на поле боя остается достаточно динамичной, и тешить себя иллюзиями, что вот-вот в ближайшее время случится стагнация на поле боя, Путин будет вынужден объявить об оперативной паузе или о каком-либо перемирии, я бы так бы не рискнул считать. У Путина есть ресурсы для проведения активных наступательных действий, а соответственно динамика на поле боя вряд ли будет уменьшаться. Что касаемо территориальных приобретений, вот тут есть совершенно обоснованные сомнения в части способности российской армии действовать масштабно с захватом больших территорий нашей страны. 3, 5, 7 до 10 квадратных километров в течение суток в соотношении, в соизмерении с российскими потерями в живой силе и в технике, ну уж точно, тут не про рациональный подход. Но, тем не менее, про упертость тут совершенно четко мы можем явственно об этом говорить. В любом случае, динамика на всей 1350-километровой линии боевого столкновения остается весьма-весьма масштабной. Ведь мы еще оставляем за скобками те движения российских оккупантов, которые происходят на юге Запорожской области, те попытки противника форсировать Днепр на юге Херсонской области. Поэтому говорить о том, что в ближайшей перспективе мы будем видеть замедление боевых действий, я бы не рискнул.
Как считаете, как будут выглядеть вот эти штурмы, атаки? Потому что раньше, вот если вспомнить предыдущие месяца, еще в том году, как будто акцент больше был все-таки на атаки малыми пехотными группами. Что сейчас? Увидим ли мы сейчас большое количество бронетехники? Ну, пусть, может, небольшое, но какое-то количество, что оно будет увеличиться. Мы только что разговаривали с бойцом из 93-й механизированной бригады «Холодный Яр», который как раз находится на Покровском направлении. И он тоже говорил, что начало все чаще появляться бронетехника. Да, возможно, не в таких больших количествах, там 3 до 10 бронетехники там в одном штурме принимает участие. Но, тем не менее, как вы считаете, какая будет тенденция в плане штурма вот на эту весенне-летнюю кампанию?
Кстати, почему появилась гусеничная бронетехника? Потому как колесная бронетехника в нынешних условиях распутится, использовать просто невозможно. Как только грунты стабилизируются, сухая погода позволит использовать активно колесную технику, в том числе ту, которую противник адаптирует из народного хозяйства, думаю, что количество автомобильной техники увеличится. Кто бы что ни говорил, мы постепенно выхолащиваем наступать потенциалы россиян, а, соответственно, возможности у них для использования бронетехники все меньше и меньше.
Угу. Раз мы уже затронули вот Лиманское направление, мы продолжаем наблюдать за ситуацией, которая там сейчас разворачивается, вот эти продвижения возле реки Жеребец. И Юрий Бутусов, главный редактор издания «Цензорнет», пишет, что противник наступает на подразделение 66-й механизированной бригады. Это сосед 3-й штурмовой бригады, которая сейчас разворачивается в 3-й армейский корпус. И вот дальше цитата. «Возникает логичный вывод. 66-ю бригаду включить в состав третьего корпуса, и именно корпус сделать ответственным за стабилизацию обороны на участке прорыва. Единый центр управления улучшит управляемость и взаимодействие, организует маневры силами и средствами. И вот он ставит вопрос, ведь именно для этого корпуса и были созданы. Почему же не передают реальные полномочия? Как считаете, это могло бы решить проблему сейчас, которая возникла на Лиманском направлении? Вот мы сейчас видим динамику продвижения возле реки Жеребец у Катериновки, как постепенно расширяется этот плацдарм. Как считаете, могло ли вот это решение, которое предлагает Юрий Бутусов, повлиять как-то на ситуацию на Лиманском направлении?
Я не Юрий Бутусов, поэтому давать советы генерального. Мы с вами должны понимать, что армейские корпуса находятся еще на этапе формирования. Я полагаю, что этот процесс будет растянут как минимум до конца 2025 года. Состояние формирования, говорить об эффективном боевом управлении на уровне корпуса пока еще преждевременно. Поэтому я думаю, что командование на местах, в том числе оперативно-тактическое управление, которое задействовано в организации обороны на этом участке фронта, свою миссию продолжает выполнять. Что же касаемо продвижения российских оккупантов, они связаны не только с тем, что там противник имеет численное материально-техническое преимущество, но и с некоторыми ошибками и недочетами наших командиров на местах. Об этом необходимо говорить, и я думаю, что будет абсолютно справедливо учитывать те факторы, которые негативным образом влияют на положение наших сил и средств. Исследовать эти факторы и, соответственно, действовать в дальнейшем таким образом, чтобы этих ошибок не допускать. Почему, собственно говоря, и важно создание тех самых армейских корпусов? Опыт на оперативном уровне позволит нам быть более эффективными на поле боя. Когда в рамках временных структурных единиц АТУ, АСУФ и прочее нам не удается формировать определенную историю и преемственность, это плохо влияет на накопление нами оперативного опыта. Поэтому история с корпусами – это хорошая история, но она будет пролонгирована часто во времени. Поэтому я не думаю, что ранее, за конца этого года, нам следует ожидать каких-то серьезных успехов в части формирования новосозданных корпусов.
Будем наблюдать тогда за этой ситуацией. Ну а пока еще затронем и Белгородскую область. Военные 225-го отдельного штурмового полка обнародовали видео, на котором украинская бронетехника прорывается в Белгородской области, преодолевая несколько линий оборонительных сооружений. Вот процитирую это сообщение. «После нашей операции на Курской области россияне сделали выводы, усилили все границы, чтобы исключить повторный прорыв в другом месте. В Белгородской области потратили более 10 миллиардов рублей на современные и надежные фортификации, но что-то не получилось. Работает ли план ВСУ по растягиванию российских сил с помощью вот этого операции в Белгородской области, по вашему мнению?
Да, безусловно, потому как некоторая часть российских сил и средств, которые должны были быть уже по определению на территории Юго-Запорожской области и принимать активное участие в штурмах наших рубежей позиций там, они перемещены сейчас на территорию Красноярушского района Белгородской области для того, чтобы купировать расширение украинского плацдарма там. В принципе, действия украинского генерального штаба в этом плане абсолютно рациональны и логичны. Для того, чтобы ввести в замешательство противника, для того, чтобы сломать его планы российского генштаба, и началась эта офензива на территории Белгородской области. И опять же, то, что случилось один раз, оно обязательно будет повторяться. Кто знает, возможно, в самой ближайшей перспективе мы увидим активизацию боевых действий на территории не только Белгородской и Курской, но и Брянской области Российской Федерации. Я бы не стал бы исключать такой вариант. Что же касаемо действий наших сил обороны на этом участке фронта, то они логичны. Противник буквально вынужден перебрасывать часть своих сил и средств именно на этот участок фронта, вместо того, чтобы их направлять на те участки фронта, которые являются для противника более приоритетными. Часов Яр, опять же, тоже Купинское направление, район Торецка и Павлограда – для противника эти направления, я думаю, более приоритетные. Но он вынужден действовать таким образом, чтобы оккупировать расширение не Павлограда, прошу прощения, Мирнограда. Но противник вынужден действовать именно таким образом, чтобы оккупировать расширение наших плацдармов. В принципе, война в таком масштабе, она оценивается как большая такая шахматная партия, и от действий гроссмейстеров, которые управляют подчиненными силами и средствами, очень многое зависит на поле боя.
Попробуем успеть еще затронуть одну тему. Президент Украины Владимир Зеленский 9 апреля опубликовал у себя в соцсетях видео с допросом первых китайских пленных, которые воевали на стороне российских оккупантов. Давайте посмотрим маленький отрывок и поговорим об этом.
Чем брал бы участие в воспроизведении боевых действий против войск ЗСУ?
Це був мій перший вихід, перше бойове завдання. До цього я не брав участь у бойових завданнях, і до того, як я потрапив туди, я ніколи не тримав зброю.
В якому складі ми здобули? Вони здались в трьох. Вони здавались в трьох, це зам командира, який 5 чи якось так, інші росіяни, вони знайшлися по дорозі, бо всі розбиралися хронічно. Ще двох китайців вони загубили десь. А як ви кажете, що українці допомогли, врятували вам життя, і що ви маєте на увазі?
就是俄罗斯往那个地堡里面投催泪瓦斯.
Врятували таким чином, що вже коли він здався в полон, росіяни скинули якусь вугівку з газами, він знаходився всередині укриття, надихався цим газом, думав, що він вже загине, але український військовий прибіг, витягнув його за шкірки зовні, і вже після того він втратив свідомість.
Ну и как заявил Зеленский, сейчас следователи СБУ выясняют все факты относительно пребывания этих и других граждан КНР в составе войск РФ. Далее цитата. «По состоянию на это время, говорит Зеленский, у нас есть точные данные более 150 граждан Китая, которые Россия привлекла к войне в Украине. Знаем, что на самом деле их больше, и буквально перед нашим эфиром появилась новость, что МИД Китая сказал, что им ничего не известно об этих 150 китайских граждан, которые, за утверждением Зеленского, воюют против Украины. Как вы считаете, зачем Москве китайские бойцы в лавах армии РФ?
В рядах российской армии воюют не только представители Китайской Народной Республики, но и представители многих стран нашей планеты, потому как российские эмиссары буквально ищут тех самых желающих, наемников, желающих заработать там 2500 в месяц ради убийства украинцев. Иное дело, что далеко не все из них успевают получить даже первую заработную плату за первый месяц выполнения такого рода задач. Но то, что противник ищет любые силы и средства, чтобы усилить давление на российско-украинском фронте, это очевидно. С проведением операции в части частичной мобилизации Россия пока не спешат. Поэтому изыскивают иные варианты, ресурсы и возможности для проведения мероприятий по пополнению потерь в российской армии. Ежемесячно противник теряет от 30 до 35, даже до 40 тысяч военнослужащих убитыми или же ранеными. Поэтому, соответственно, в этих условиях вопрос компенсаторного механизма, он и остается весьма весьма актуальным. И, в принципе, россиянам, в принципе, все равно, кто будет воевать. Нигериец, сомалиец или представитель Китайской Народной Республики.
Владислав, спасибо вам большое. С нами был Владислав Селезнев, военный эксперт, спикер Генерального штаба ВСУ в 2014-2017 годах. Спасибо большое за ваше время. Ну, а мы успеем обсудить еще одну тему. К нам присоединяется Саид Исмагилов, экс-муфти, офицер вооруженных сил Украины. Здравствуйте.
Добрый день.
Нас заинтересовало видео, которое вы у себя опубликовали в Фейсбуке, где кадыровцы в Чечне вытащили на городскую площадь тело парня, который недавно с ножом напал на пост ГАИ и убил одного из полицейских. Вот сейчас мы можем видеть это видео, прежде чем погибнуть. Вот его вытащили, прежде чем погибнуть, он убил одного из полицейских, и на это событие согнали жителей со всего города, как вы пишете, в том числе и родственников убитых, и заставили людей стоять и смотреть на лежащее тело. Также вы пишете, что у близких этого юноши Рамзан Кадыров, президент Чечни, угрожает отобрать имущество и выгнать из республики. Вы также сообщаете, что такими поступками он увеличивает количество желающих сражаться против России и в составе вот батальонов свободной Ичкерии. Как считаете, зачем РФ вот столетиями использует такие разные варварские методы, чтобы издеваться над другими народами? Для чего это делается? Это запугивание, это демонстрация силы, это попытка заставить повиноваться. Что вы думаете?
Я думаю, що це якісь дикі, можна сказати, монгольські, ординські, середньовічні практики, коли підкорені народи не просто знищували, їх принижували максимально, максимально залякували. Потрібно було імперії зломити гідність, знищити почуття, знаєте, людяності, і тому використовували от такі дуже принизливі практики, коли навіть уже над вбитими людьми знущалися і примушували інших спостерігати за цим, збирали на площах от натовпи для того, щоб підкорені народи страшались, відчували себе приниженими, поневоленими. І така практика, вона була розповсюджена на Московії, і середньовічна фактична практика, і, знаєте, дуже показово те, що зараз в Росії використовується саме така модель приниження людської гідності, приниження цілого народу, підкореного чеченського народу, який двічі виступав на війну проти Росії, проти Москви, на жаль, отримав поразку, і тепер кожного разу поставлені Москвою гауляйтери просто знущаються над народом, усіляко його принижуючи таким чином.
Как вы видите, на нынешней войне вот такие этническо-религиозные противостояния?
Ну, мені важко судити, що відбувається у стані ворога, але доводиться моніторити певні мусульманські пабліки російські, і там дійсно дуже часто згадується про те, що представників поневолених народів, тобто національні меншини, принижують командири, принижують сослуживці. От. І це призводить до того, що от був такий випадок, коли таджикські військовослужбовці взяли просто і розстріляли командира і певну кількість сослуживців в рядах російської армії, в рядах ворога. Це би ніколи не сталося, якби там вміли поважати гідність і людяність. І, на щастя, в українській армії ми такого не спостерігаємо. У нас високий моральний дух, побратимство, повага до захисника України будь-якої релігії, будь-якої національності. І саме цим ми відрізняємось від нашого ворога. Ми відрізняємось і гідністю, братерством, шляхетністю, підтримкою один одного.
А в общем, російська пропаганда, як вважаєте, давить як-то на мусульман в ВСУ іменно? Діють якісь, можливо, якісь дії із їх сторони наблюдаєте?
Так, російська пропаганда з самого початку повномасштабного вторгнення використовувала такі вузько спрямовані саме мусульманські інформаційні канали, різні від сайтів до персональних звернень у соцмережах, до дописів у соцмережах, до телеграм-каналів, намагаючи усіляко тиснути на свідомість мусульман-захисників України. І що цікаво, ті доводи, з якими вони виступали, це такі вузькі доводи, які будуть незрозумілі широкому колу українців, спрямовані виключно на військовослужбовців мусульман. Коли вони починали розповідати, навіщо ви воюєте за немусульманську країну, у вас президент не мусульманин, у вас головнокомандуючий не мусульманин, ваші командири не мусульмани, ви живете в немусульманській країні, навіщо ви захищаєте і воюєте за цю країну? І вони намагаються це підсилити якимось або реально вигаданими текстами, або відвертими маніпуляціями. Оскільки якщо людина розуміється на священних текстах ісламу, на Корані, на Сунні, то ця людина, вона легко, абсолютно легко знайде усі підстави, чому воїн-мусульманин має захищати свою батьківщину, чому він має захищати решті свій народ. В Корані прямим текстом віруючим наказується бути захисниками і захищати те, що дав Господь. Відповідно, маніпулюючи текстами, замовчуючи ці коранічні тексти, ворог намагається посіяти зневіру, посіяти сумнів в серцях мусульман-захисників України. Ну і відповідно нам доводиться висувати контраргументи, намагатись довести брехливість цих заяв, довести брехливість цієї пропаганди, яку поширюють російські засоби масової інформації.
На окупованих територіях це також дійствує? Вони також намагаються повлияти на сознання тих, хто, наприклад, є мусульманами, або, можливо, принадлежить до іншої якоїсь конфесії. На окупованих територіях вам відомо, що відбувається в плані, що стосується мусульман?
На окупованих територіях російські окупанти не переймаються якимись тонкими доводами, маніпуляціями. Там все робиться виключно силовими методами. Дуже жорстко, через арешти, через викрадання людей, через вигадані звинувачення, судові справи і потім величезні вироки. Тобто 12, 15, 17 років ув'язнення дають мусульманам. І все це робиться виключно для того, щоб залякати. І на початку окупації, тимчасової окупації регіонів, як то Криму, Донбасу, новоокупованих регіонів, вони відразу шукали лідерів мусульман, які не погоджувалися з російською окупацією, відразу до них застосовували всі важелі тиску. Арешти, побиття, зникнення, викрадення людей, вбивства і так далі. Тобто, знаєте, їм не потрібно вже на контрольованих ними територіях працювати якоюсь пропагандою. Там достатньо виключно показово людей знищувати і залякувати. І тоді всі будуть боятися і мовчати.
У нас буквально дві минутки остається. Давайте підытожимо, чому українцям важливо протистояти РФ в цьому питанні.
Я абсолютно впевнений, що якщо будуть окуповані нові території, якщо буде знищена українська державність, нас очікують ще гірші тортури, нас будуть очікувати ще більше знущання. Ну, окрім того, що ворог знищить фактично всю еліту нації, всіх лідерів наших думок, науковців, освітян, політичних, культурних, релігійних лідерів, постійно будуть от такі от заходи приниження використовуватися по відношенню до підкорених, до народів, до захоплених територій. Я абсолютно не маю сумнівів, що на окупованих територіях можуть так і українських вбитих дітей кидати на площах і зганяти людей, щоб всі стояли і на це дивилися. Це для Московщини, для оцей середньовічної ординські свідомості, це для них звичайна практика. Вони саме таким чином намагаються залякувати і тиснути на тих людей, що наважилися захищатись, що наважились чинити опір. І тому нам потрібно виключно перемагати. Нам не можна програвати, бо українці будуть знищені, і буде знищена наша гідність, і будуть ті, хто залишиться, будуть отак от принижувати.
Спасибо вам большое. С нами был Саид Исмагилов. Спасибо большое, что нашли время пообщаться. Были очень рады вашему включению. Ну а наша программа на этом заканчивается. Спасибо, что провели эти 45 минут вместе с нами. Для вас работала Владислава Савкова. Уже завтра в этой студии вас будет ожидать мой коллега Денис Тимошенко. Я же напомню вам только подписываться на нас во всех популярных соцсетях. Особенно рекомендую подписаться на наш Телеграм. Так все главные новости у вас будут прямо под рукой. Еще одна форма связи – это анонимность. анонимная форма для жителей оккупированных территорий. Линк вы можете найти в описании под этим видео. И также у нас есть сообщество и в других социальных сетях, к примеру, в Фейсбуке и Инстаграме. Также там можете нас найти, достаточно писать во вкладке «Донбасс Реалии». Друзья, спасибо, что провели это время вместе с нами. Спасибо и до встречи.
Донбасс реалии.